Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлое радио», «Радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас драгоценный гость, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Московского гуманитарного университета, кавалер Карамзинского креста Сергей Викторович Алексеев.
Здравствуйте.
В этом году мы отмечаем Карамзинский юбилей. Есть повод для того, чтобы поговорить о роли Николая Михайловича в исторической науке в России, о нем как об ученом и о нем как о личности, которая по силе своего ума и по воздействию на образованный класс России, конечно же, превосходит только одну стезю историка-ученого. Вот, Сергей Викторович, с вашей точки зрения, Карамзин вписывается, или, может быть, я напрасно об этом заговорил, в пантеон крупных русских мыслителей консервативного толка, консервативно-патриотического направления, с вашей точки зрения?
Ну, безусловно. Более того, если говорить о консервативном направлении русской мысли, о направлении государственническом, охранительном, то Карамзин стоит скорее, можно сказать, и у истоков этого направления. Когда в XIX веке русская мысль уже по окончании эпохи Просвещения приобрела разные направления, когда у нас появились в полном смысле слова либералы, в полном смысле слова умеренные консерваторы, такого славянофильского, допустим, толка.
Даже революционеры-заговорщики чуть погодя
заговорились. С другой стороны, да, появились и революционеры-заговорщики, и появились охранители. Несомненно, если смотреть на корни охранительной идеологии, существовавшей у нас затем на протяжении десятилетий, то у этих корней будет стоять именно Николай Михайлович Карамзин.
Ну, вот если мы говорим о нем именно как о мыслителе, то есть не только как об историке, профессионале, ученом, а как о личности, которая может быть поставлена и в ряд философов, и в ряд публицистов, и во всяком случае влиятельных фигур в сфере общественного мнения. Что хотел бы сохранить и укрепить Карамзин? В чем состоял его философский и политический идеал?
Ну, конечно, и об этом часто говорят как специалисты, так и замечают это просто читавшие Карамзина люди. Его философский и политический идеал претерпевал определенные изменения на протяжении его жизни. Но в том виде, в котором он сложился уже в эпоху написания и публикации «История государства российского», в наиболее концентрированном виде он выражен в его известном произведении «О древней и новой России».
И каковы основные составляющие части?
Карамзин был убежденным сторонником абсолютной монархии.
То есть человек, который был одним из столпов самодержавия в сфере общественной мысли.
Безусловно, причем в эпоху по окончании Отечественной войны и наполеоновских войн, когда критика самодержавия в обществе являлась скорее нормой,
ну, скажем так,
чем исключением.
Хорошим тоном даже.
Хорошим тоном, в том числе среди тех молодых людей, которые зачитывались творчеством Карамзина, среди его непосредственного окружения, среди людей, к которым он, в общем, относился очень тепло, ну, не как, может быть, к родным детям, но, по крайней мере, как к людям, воспитанным на его творчестве.
Ну, и к собратьям по перу отчасти.
Ну, и к собратьям по перу, которых, опять же, можно видеть как свое продолжение. Среди них критика самодержавия была нормой, и многие из них пошли в тайные общества, и некоторые из них вышли в итоге на Сенатскую площадь. Вот в этой общественной атмосфере Карамзин, несомненно, был наиболее крупной фигурой, которая поднимала голос в защиту самодержавия, как той основы, на которой, собственно, держится русское общество, его внутреннее спокойствие и порядок.
Ну, а в отношении, допустим, веры и церкви, каковы были его взгляды?
Карамзин был православным человеком, Карамзин был православным мыслителем, и вера, церковь, несомненно, были для него не только важнейшим, еще одним важнейшим столпом порядка и спокойствия России, нравственности русского народа, но помимо этого, это было еще в известной степени и мерило для оценки действий государственной власти. То, что довольно ярко выразилось, особенно в последних главах истории государства российского.
Ну и каковы примеры? Вот вы говорите, что он был православный мыслитель. Не только историк, а именно мыслитель, то есть человек, который поднимается к гораздо более обобщенным категориям, нежели историческая конкретика, нежели исторический факт. В чем выражалось, ну, хотя бы в одном-двух примерах, это его православное мировидение?
Ну, хотя бы историческая оценка деятельности Ивана IV, когда первый период правления Ивана IV, когда государь находился в согласии с церковью, находился под опекой митрополита Макария, когда он внес вклад и во внутреннюю жизнь церкви через поддержку церковных мероприятий митрополита, когда он был венчан на царство. Этот период оценивается у Карамзина положительно.
То есть оценивается именно потому, что на протяжении значительного периода своей жизни русский православный государь, первый царь Иван Васильевич, следовал заповедям Христовым и находился под благим духовным воздействием церковной иерархии.
И это, несомненно, важнейшая из причин, хотя, конечно, Карамзин приводит и множество других причин для этой положительной оценки, связанной с деятельностью государственной. В то же время второй период правления, когда Иван Грозный, по мнению Карамзина, отступил от христианской нравственности, вошел в острый конфликт с церковью, стал прямым или косвенным виновником гибели святых, в том числе прямым виновником. Этот период у Карамзина оценивается отрицательно. И для многих поколений последующих православных людей именно картина, заданная Карамзиным, несомненно, оставалась и остается ориентиром при оценке правления Ивана IV.
Ну, я хотел бы добавить, что и святейший патриарх Алексей Второй, порядка полутора десятилетий назад, в речи перед представителями московских приходов, также оценивал правление Ивана IV, исходя из деяний царя в отношении церкви. И прозвучали знаменитые, очень правильные слова о том, что невозможно причислять к лику святых человека, который сам погубил и святого Филиппа, и святого Корнилия Псково-Печерского. Здесь надо проявлять, наверное, определенную осторожность. И не слишком ли часто сейчас царя Ивана Васильевича хвалят люди, которые буквально через слово будут хвалить Иосифа Виссарионовича? С этой точки зрения Карамзин, конечно же, показал прямую дорогу. Он был прям, честен. И он в своих оценках был прежде всего христианином, не так ли?
Безусловно, вера для него всегда была очень важна, и практически все его произведения пронизаны христианским нравственным чувством.
Ну что же, я думаю, что очень важно сейчас будет обсудить ту дискуссию, которая возникла вокруг позиции Карамзина. Кто-то до сих пор твердо знает, что Карамзин был консерватор, патриот и добрый христианин. Кто-то, ну, мягко говоря, сомневается в этом, и порой встречаешь ситуацию, когда какие-то мутные потоки подозрений выливаются в сеть, в публицистику. Сейчас мы эту ситуацию обсудим.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире у нас «Светлое радио», «Радио Вера». Это передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, а в гостях у нас доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. Итак, мы переходим к той части нашей беседы, которую я бы приятной не назвал, но она важная. Дело в том, что огромнейший спор идет сейчас вокруг имени Карамзина в журналах, в газетах, в сети. Его обвиняют в странных вещах. Например, в том, что Николай Михайлович Карамзин в детстве, можно сказать, интеллектуальном, то есть на заре туманной юности, примыкавший к масонам, на протяжении всей своей жизни пронес эту страсть к вольным каменщикам и историю государства российского писал именно с этой точки зрения. Насколько это соответствует действительности?
Ну, прежде всего, конечно, очень печально, когда о вещах, требующих очень хорошего знания, очень хорошей профессиональной подготовки, ориентирования в источниках, просто представление о том, что представлял из себя имперский период нашей истории, в частности, конец XVIII, начало XIX века, когда об этих вещах рассуждают, как вы сказали, в журналах, газетах, в интернете, люди чаще всего такой подготовкой не обладающие. Ну, это знаковое явление нашего времени, с этим, к сожалению, сейчас ничего поделать нельзя. Ну, Карамзин действительно в Симбирске в возрасте 18 лет состоял в масонской ложе.
И как долго он там провел?
Он пробыл там до своего отбытия за границу, когда положенным порядком, оставаясь во все той же второй снизу степени, в которой был за 5 лет до этого, установленным порядком закрыл работу и отбыл за границу. Там он ложь, насколько известно, не посещал. По возвращении в ложах также уже не состоял. Хотя переписку иногда дружескую с различными представителями этого течения поддерживал. В общем, было бы затруднительно выключиться полностью из этого круга, поскольку в масонстве состояла значительная часть русского образованного дворянства того времени.
Если не сказать большая часть.
Ну, значительная. В провинции чуть меньший процент, в Петербурге, в Москве чуть больший. К сожалению, в какой-то момент это весьма своеобразное и плохо известное вступающим в него неофитам, не только что в конце 18-го, начале 19 века, когда на это была мода, но даже в гораздо более поздние времена плохо известное, вступающим в него неофитам, мистическое течение привлекло очень многих, особенно интеллектуалов из дворянской и, по мере возможности, из недворянской среды, которые искали некоего независимого от государства круга. Может быть, это была слабость тогда существовавших по всей Европе абсолютистских режимов, что все-таки вот то, о чем, кстати, всегда говорил Карамзин, опять же, и применительно к эпохе Ивана Грозного в том числе, немаловажной задачей государя должно быть согласие, поиски согласия с высшим классом, с элитой, с теми, на кого он, собственно, в первую очередь должен опираться. Далеко не во всех случаях это получалось. И вот многие подверженные модным идеям просвещения, духовно не слишком просвещенные в церковной традиции люди, искали какой-то независимый от государства круг, какое-то согласие, какое-то вот нечто вроде свободы, равенства и братства, именно оттуда взявшийся лозунг.
А заодно и перила для лестницы карьеры.
Конечно. Именно в масонских ложах. Для конца 18-го, начала 19 века это тысячи людей. Совсем немало. Особенно если понимать, что, конечно, далеко не все дворяне были интеллектуалами, далеко не все служили в гвардейских полках хотя бы, то есть далеко не все принадлежали к верхам общественной элиты. Очень густо в это время вольные каменщики располагаются на верхних уровнях российской социальной лестницы.
К сожалению.
Если бы Карамзин насмотревшись на просветительские идеи у их истоков в Европе, начиная с Германии, насмотревшись на французскую революцию, не пересмотрел бы весьма серьезно свои взгляды на идеи просвещения, на проекты переустройства общества, на роль нормальной традиционной христианской веры и, естественно, в том числе на масонские искания. Если бы он не пересмотрел этих своих взглядов, то по возвращении для него не было бы никаких ровным счетом проблем вступить в любую московскую или петербургскую ложу и продолжить там свой масонский путь.
А вот здесь мы, пожалуй, поподробнее поговорим. Итак, вы уверены, Сергей Викторович, что позднее в своих основных трудах Николай Михайлович не проявляет масонского мировидения, даже скорее напротив, отстраняется от него?
Ну, на мой взгляд, это так.
Можете привести какие-то аргументы в эту пользу, в пользу этого тезиса?
Ну, общая оценка его духовного поворота, в общем-то, дана в письмах русского путешественника, которые являются непосредственным откликом на увиденную вблизи молодым человеком европейскую жизнь, содержит массу резких оценок как французской революции, так и просветительских идей и их последствий, и, в общем, фактически противопоставляют русскую действительность со знаком плюс той действительности, которую Карамзин увидел в Западной Европе.
Поговорим об этом подробнее. Вот представим себе ситуацию. Молодой парень, которого старшие товарищи, скажем так, используя такой старорежимный термин, вписали в ложу, напичкали его беспорядочным количеством, беспорядочным хаотическим нагромождением разнообразных символов, воззрений, лозунгов «за все хорошее против всего плохого» и так далее, и так далее, и так далее, едет в Западную Европу и видит, по большому счету, к чему развитие всех этих лозунгов идет на практике, видит все ужасы французской революции, видит, как работает гильотина, видит, что такое якобинский террор, видят, как выглядят люди униженные, оскорбленные, разоренные, уничтоженные тем, что казалось издалека благом, и переменяет ум. Очевидно, потрясение было весьма сильным. Так вот, с этой точки зрения, во время французской революции во Франции был убит король и королева, затем была казнена. Карамзин прибывает назад, и дальше мы встречаемся с очень большим разноствованием во взглядах. Некоторые говорят, что он с этого момента делается величайшим сторонником монархии, некоторые говорят, что он становится к ней невероятно непочтителен. Вот на практике, как вел себя Николай Михайлович в отношении реально существующей монархии, реально существующих монархов Александр I и Николая I?
Ну, здесь надо, во-первых, четко определиться, что в отношении реально существующей монархии Карамзин мог придерживаться одних взглядов, в отношении же конкретных политических действий реально существующих монархов – других. Та же записка о Древней и Новой России родилась, конечно, как ответ на либеральные искания времен Александра I. И ответ этот был жестким. Карамзин считал необходимым вернуться к тому, что он считал и, на мой взгляд, считал обоснованно исконными и естественными началами русской жизни. Карамзин мог не соглашаться с монархами в тех или иных вопросах. У Карамзина могли временами складываться непростые отношения с правящими государями. Но в процессе написания истории государства российского убежденность Карамзина в том, что монархия, причем не просто монархия, но монархия, строящаяся на согласии с православной церковью, монархия, основанная на незыблемости традиционных сословных устоев, и в то же время самодержавная, именно такая монархия нужна, необходима России. Эта убежденность, конечно, бесконечно далека от любых социальных утопий века просвещения, в том числе и от так называемого века Остры, о котором мечтали в масонских братствах, без национальных и религиозных границ, без сословий.
И без монархии.
Без, ну, во всяком случае, без традиционной монархии.
Ну, и, насколько я помню, Николай Михайлович прославил свое имя среди прочих афоризмов фразой, согласно которой единодержавием Россия спасалась.
Верно.
Таким образом, Карамзин, не пытаясь каким-то образом упростить свой ум, оставляя для себя возможность критической оценки каких-то конкретных действий монарха, тем не менее в отношении монархии как института и в отношении сана царского оставался почтителен. Причем это было, насколько я понимаю, осознанное, хорошо обдуманное решение, твердо проводившееся в жизнь на протяжении, ну, наверное, последних 30 лет его судьбы.
Ну да, да, действительно так.
Мы хотели бы в данном случае зафиксировать, если вы, Сергей Викторович, не возражаете, что вот эти обвинения, собственно, Николая Михайловича в том, что он предал Россию, государя, предался масонам и до конца жизни был таковым, это след невежества.
Абсолютного.
Причем невежество, да, весьма тяжелых форм. Понимаете, хотелось бы сказать, что и православные святые, бывало, критиковали государей. Если я не ошибаюсь, ведь самой императрице Евдоксии доставалось от Иоанна Златоуста.
Верно, и Иоанн Златоуст пострадал от вполне православных государей.
Также было и у Амвросия Медиоланского, который также спорил с правительницей и в конечном итоге переспорил ее, хотя она была его государыней.
Верно.
В этом отношении Николай Михайлович является человеком, который ни в коей мере не является бунтовщиком, мятежником, раскольником и так далее. Он просто позволяет себе оставаться человеком мыслящим, человеком, который в отношении власти почтителен и не собирается затевать революции, но если видит, что власть с его точки зрения ошибается, говорит об этом. В этом нет ничего преступного, это нормально. Так, по идее, и должно строиться общество в монархическом государстве.
Ну, это действительно так. Ну, единственное, что стоит отметить, что Николай Михайлович Карамзин, конечно, не был безупречным и безошибочным человеком, и, наверное, далеко не все случаи его споров с монархами или несогласия с монархами, отдаления от монархов следует записывать насчет его правоты. Достаточно часто, я думаю, были правы в Зимнем дворце.
Ну что же, все мы слабы, все мы ошибаемся время от времени, все мы грешны. Я думаю, он не был в этом отношении идеален.
Безусловно.
Ну и, на мой взгляд, за то, что вот эта позиция человека лояльного, но мыслящего, проведена в многих местах его сочинений, мы должны быть ему благодарны прежде всего. Надо ему отдать поклон за то, что эту позицию Николай Михайлович поставил во главу угла в русском обществе.
Да, это так. И, в общем, это был его долг как честного историка. Именно так он этот свой долг и осознавал. Поэтому, в общем, его и критиковали, и критикуют, наверное, сразу с двух сторон на протяжении всей истории его истории. Если тогдашняя молодежь упрекала его за живописание и воспевание прелестей кнута, то сегодня горячие головы уже с другой стороны вот бичуют, как масона.
Ну да, для одних недостаточно бомбист, для других недостаточно холоп. Где-то между первым и вторым существует норма, как нравственная, так и социальная. Но радикалы любят ее бичевать.
Это правда.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас.
«Исторический час» на «Радио Вера».